Всем добрый день, здравствуйте и просто привет. В прямом эфире «Живая тема» на радио FM на Дону. И я, конечно же, напоминаю всем, что сегодня пятница, 12.04 на часах радио FM на Дону в Матвеевом Кургане. Ведущий Макс, всем доброго дня желаю. Сегодня у нас литературная живая тема. Сегодня мы говорим о поэзии. Стихи, как много их вокруг. В них чьи-то судьбы, чьи-то души. Читаешь их и понимаешь, вдруг в одних любовь, в других весь мир разрушен. Так вот, кто же разрушает наш поэтический мир или наоборот его строит? Вот у нас в гостях в студии радио FM на Дону в Матвеевом Кургане два прекрасных гостя. Это Ирина Петровна Кондрашова, поэтесса земли Премиуская, член литературного объединения «Степь», член Союза журналистов России. Ирина Петровна, здравствуйте вам.
Добрый день.
И Евгений Евгеньевич Остапов, член литературного объединения «Чайка Таганрога», член Союза писателей «Дона». Евгений Евгеньевич, и вам добрый день.
Здравствуйте.
Ну, сегодня, естественно, вы ответите на несколько вопросов моих, на несколько вопросов слушателей. Сегодня мы говорим о поэзии. Уважаемые слушатели, если у вас какие-то вопросы, задавайте их на наш короткий радионумер 5522. Не забывайте в начале слово «МИУС» или задавайте их по номеру прямого эфира 8-938-104-10-10. Ирина Петровна, ну, первый вопрос вам вообще. Вы как поэтесса и член литературного объединения «Степь», расскажите вообще, что такое за литературное объединение? Вот что это такое, нам поподробнее.
Литературное объединение. Оно, значит, объединяет поэтов, писателей Неклиновского района. Угу. Не профессионалов. У нас у всех свои профессии. Кто-то медик, кто-то инженер, кто-то программист, кто-то домохозяйка. Но мы все любим поэзию и пробуем потихоньку писать. Где-то получается, где-то не получается, где-то душа рифмует, где-то потом совместными силами на наших литературных собраниях есть уважаемый нами руководитель Север Леонид, он, можно сказать, среди нас профессионал, он тоже член...
Нет,
он писатель Дона. Угу. Вот, и вообще слух ему природой дан хороший, и он нам помогает. Когда я пришла еще 5 лет назад, кстати, в марте нашему объединению будет 5 лет, угу. Вот, я была еще очень слаба в стихосложении, не знала больших правил, на бумагу перо мое выкладывала то, что душа изнутри рожала, скажем.
Душевную рифму только, да?
Да, да, да. Вот. Ну, потихонечку учимся. И успехи как бы есть, потому что я, поднимая свои старые стихи, уже на них смотрю иным взглядом.
С улыбкой.
С улыбкой, да. Ну, и вот, что хочу еще сказать, что наше литературное объединение «Степь», оно, это аббревиатура «Степь», оно расшифровывается как «Союз творческих единомышленников-поэтов». Угу. Вот, уже четвертое издание будет совместных сборников, они называются «Степь на ладони». Вот, начинали с маленьких книжечек, типа брошюрочек даже, а теперь будет весной... уже издана книга, материал готов, на ней почти собран. Там 300 страниц. Это уже
сборник, да.
Да, мы думаем, понравится нашим читателям.
А вот о читателях, простите, может, вас перебил, вы говорите, что вот стихи, которые вы считаете 3 года назад ваши, они вызывают у вас улыбку, и вы понимаете, что в стихосложении вы уже, ну, набрались опыта. Скажите, пожалуйста, а вот критики, кто вот критикует вас, кто подсказывает, как надо рифмовать? Вообще этому нужно учиться или нет?
Нужно. Этому нужно учиться.
Как?
Ну, сейчас в век информационных технологий этому можно учиться на сайтах. Угу. Много обучающих есть. Вот. Есть литература специально. Женя, если я не ошибусь, Ожегов, да?
Ожегов.
Вот у него там прямо по крупинкам все как в первом классе написано, как правильно строить строфы, все эти стили написания. Вот так. Ну, а критики? Кто? Да, критики у нас серьезные, есть уже люди научились.
Прошу прощения, Ожегов словарь. Ужегов.
Ужегов, да. Ну, да. Видишь, я
тоже. Ужегов. Просто я Ожеговым все время пользуюсь, как вот. Справа.
У нас член нашего объединения Оля Сафронова, мастер. Тоже мы доверяем ей, если советуемся. У нас в интернете, у нас на электронной почте идут все обмены туда-сюда.
Вот видите, вы говорите, вы представитель не советской эпохи, но видите, без интернета уже вы свою жизнь не можете
представить. Конечно, конечно, никак. Галя Маркер тоже специалистка. За красивыми образами можно обратиться к Гале Кониховой. Она, у нее столько прилагательных в голове хранится, что она может стихотворение из одних прилагательных написать, а это так красиво. Глаголы, они упрощают стих.
Ну вот вы знаете, вот вы как-то вот сейчас, ну простите за такое вот прямолинейное, но вы как-то убиваете романтику сочинения. Вы даже пользуетесь интернетом для того, чтобы подобрать какие-то прилагательные, все остальное. А как вот раньше было, вот в эпоху советского времени, не было интернета, вот откуда брались вот эти прилагательные, синонимы? Вот?
Но они же и у нас берутся не из интернета. Они же, они-то берутся из... Это просто... Где можно получить...
информацию.
Правила. Все имеет в этой жизни правила, да?
Да.
Вот, порядок. И вот так же и в поэзии порядок стихосложения.
Правила стихосложения, да.
Правила стихосложения, да. Вот, если поешь, начинаешь в одном времени, вдруг вклиняешь в другое время, это уже, как говорит наш руководитель Леонид Север, спотыкачка.
Вот. Стилистическая ошибка.
Да, стилистическая ошибка. Вот. Она уже сразу режет слух.
Вот. Вот, Евгений Евгеньевич, ну расскажите нам чуточку о правилах сложения стихотворений.
Ну, что я могу сказать? Правила, они придуманы не нами, не мной. Во-первых, должна быть какая-то идея. Стихотворение, обязательно.
Идея,
это в смысле, о чем хочешь сказать?
Смысловая нить.
Совершенно, в чем убеждает. Потом, и должна быть еще, должен присутствовать лирический герой. Это спорное утверждение, спорное. Но он может присутствовать опосредственно. То есть, пишете вы, допустим, стихотворение пейзажное. Но там не упоминается я или кто-то. Но там лирический герой присутствует, как таковой, это слышно сразу. Внутренний мир, мысли, понимаете? Чувства, переживания. Лирическое «я» — это, конечно, условное. Это образ поэта. Литературоведческое понятие, охватывающее большинство произведений, созданных именно за этим поэтом. Потом, обязательно, с моей точки зрения, должны присутствовать изобразительно-выразительные средства языка текста. То есть эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения, гиперболы, аллегории, вот, стилистические фигуры. Без этого стихотворение получается тусклым, неинтересным. Это получается рифмованная проза. Вот. Потом, должна быть какая-то композиция стиха. То есть особенность его построения. Вот. Ну и, конечно, надо следить за рифмой. Рифма должна быть по возможности точная. И надо избегать избитых рифм как можно дальше. Типа розы, морозы, там море, горе, ну и все такое. Ну,
вот, вот действительно, как вот человеку начинающему, ну, мы в конце все-таки, может, дадим какие-то пару советов, как человеку начинающему отличить все-таки поэзию настоящую от рифмованной прозы?
Только один способ есть — читать классиков или просто хорошие стихи современников. Это единственное, что очень помогает, понимаете?
Давайте прервемся на маленькую музыкальную паузу, а потом все-таки поговорим о классиках и современниках, и чем нынешняя поэзия отличается от той поэзии советской эпохи. В прямом эфире «Живая тема». У меня в гостях поэта Ирина Петровна Кондрашова, поэтесса, член литературного объединения «Степи» Евгений Евгеньевич Остапов, член литературного объединения «Чайка». Оставайтесь на радио FM на дну. В прямом эфире «Литературная живая тема».
Сердце мое вот так, как серебро, расплавил. Кто Кто ты такой, скажи? Ты только не молчи, что ж ты меня оставил? А сердечко бьется, бьется не спеша. А сердечко любит, любит лишь тебя. А сердечко бьется, бьется не спеша. А сердечко хочет, хочет лишь тебя. А ты дыши, дыши, ты дыши, дыши, ведь я рядом. А ты дыши, дыши, ты дыши, дыши, мне больше вон. Я смогу забыть, ты ведь теперь с другую. Ты часть моей души, я молю, расскажи, как мне бороться с болью. А сердечко бьется, бьется не спеша. А сердечко любит, любит лишь тебя.
В эфире «Живая тема», я ее ведущий Макс. По обыкновению желаю всем хорошего литературного часа. В прямом эфире «Живая тема», еще раз напомню, в гостях у меня Ирина Петровна Кондрашова, поэтесса земли Премиуской и член литературного объединения «Степи», член Союза журналистов России. И Евгений Евгеньевич Остапов, член литературного объединения «Чайка», Таганрог, член Союза писателей «Дона». Ну, мы сегодня говорим о правилах написания стихотворения, вообще, что такое поэзия. Ирина Петровна, ну, давайте еще расскажите нам, что такое... Что значит, вы являетесь членом Союза журналистов России? Как вы туда попали? Что это за такое литературное, журналистическое объединение? Мне уж как журналисту это точно интересно.
Ну, получилась такая история, что я живу в Никлянском районе, к нам в администрацию. Еще я на тот период была депутатом нашего поселкового собрания депутатов. И как-то приехала ваша жительница Матвея Кургана. Она возглавляет корпункт от газеты «Молот». Вот. И слово по слову выяснилось, что я пишу стихи. И как раз мы готовили праздник на селе «Наш край талантами богат». И мой сценарий в масштабах нашего района стал победителем.
Вот, сценарий
полностью, да, я его, это большая такая, много листов, там листов 20, каждому роли отведено, и все. Она это приметила, вот, заинтересовалась и пригласила меня на мастер-классы. Мастер-классы проводила газета «Молот» в корпункте. Приезжали специалисты, журналисты, потом еще, не знаю, какой-то специалист в другой области, она как администратор, что ли, еще. И они нам несколько уроков поднесли, мастер-класс, как строится статья журналистская, как, где, на какие моменты делать акценты, с чего начинать, чем завершать. Ну, в общем, вот мы походили на такие мастер-классы, нам потом дали задание. На ту пору был живым Сухомлинов Сергей, он у нас в Никитинском районе, есть селекционная станция, он ее возглавлял, имел ученую степень по сельскому хозяйству. И вот я сделала статью о нем, о его работе. Это была моя как бы экзаменационная работа. Потом я сочинила стихотворение о газете «Молот», «Молот, ты всегда молот». Вот. Избито, да, Женя бы сказал, ну так получалось.
Масло масляное, как
да, 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 да. Ну, и... Да, да, что-то в этом стиле. Ну, это у меня, Женя. Я еще не ходила в степь тогда. Вот. И сделали мы с сыном фильм, тоже посвященный нашему краю, все достопримечательности, ну, мы, сопровождение стихов и все это такое. И когда я вот эти работы представила на суд, их увезли, там рассматривали, вот таким образом мне потом осчастливили новостью, все, я стала членом Союза журналистов.
То есть вас дистанционно приняли в Союз журналистов?
Да, 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 но на основе вот тех обучений, потом материалов, которые были предоставлены. Ну и вот по сей день я являюсь членом Союза журналистов. Они приглашают участвовать в конкурсах, там присылают редакционные задания. Ну, я женщина приземленная, у меня много бытовых всяких проблем, живу в большой семье, где
домохозяйка, да.
И я не всегда участвую в конкурсах, но если просят что-то, какую-то тему осветить, то статейки небольшие мы пишем.
Получается, все-таки поэзия помогла вам стать членом Союза журналистов после того, как вы сняли как раз таки тот фильм.
Да, 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 да.
Евгений Евгеньевич, ну вот вы являетесь членом Союза писателей Дона, но для человека, который не знает, что это такое, вообще для слушателей, я уверен, что это такое достаточно громкое название, регалия такая, член Союза писателей Дона, что это такое, расскажите, пожалуйста, и как вы туда попали?
Это общественная казачья организация города Новочеркасска. Она объединяет практически всю Ростовскую область. Члены Союза писателей Дона там у нас есть Каменск, Волгодонск, значит, Новочеркасск, Ростов, Таганрог, Сальск.
Все крупные города Ростовской области, получается?
Не только, даже мелкие, и даже из всего. Вот. Там, чтобы мне посоветовал туда Леонид Север вступить именно в этот союз. Перед тем, как, это было 2013 год, перед тем, как примут союз 50 лет Дона, необходимо было год побыть кандидатом.
Испытательный срок.
Ну, не совсем, да. Будем считать испытательный срок. Чтобы было не менее двух изданных, значит, сборников стихов. И рекомендации от двух членов правления Союза писателей. В 2014 году, соответственно, приняли Союз писателей.
Каким образом было принятие? Вот,
это делается на конференции. Конференция проходит примерно в феврале.
Раз в год?
Раз в год. Там присутствуют не только члены Союза писателей, там присутствуют администрация, от казачества представители, иной раз атаман станицы. Ну, то есть от общественных организаций, от администрации, как я уже сказал. Людей собирается много и рассматривают в том числе заявления людей, которые хотят вступить в Союз писателей Дона.
Вот так вот.
После этого дается удостоверение, такое обычное. Вот. Ну, там еще дают значок и... А, давали еще медали, юбилейные медали.
Вот. Скажи, пожалуйста, ну вот кто-то скажет, вы все-таки позиционируетесь больше как поэт, а почему Союз писателей Дона?
Ну, меня приглашали в Ростовский Союз писателей, это филиал Союза писателей России.
А вы пишете поэзию? Прозу, простите.
Прозу не очень. У меня есть прозаическая только одна незаконченная повесть, называется «Воспоминания школьных лет». Мои стихи в основном на сайте стихи.ру в интернете.
Стихи.ру.
Да, это известная поэтическая площадка. Мне там было опубликовано, я вчера посмотрел, 220 стихов.
220. Поздравляю вас с маленьким юбилеем.
Женя у нас вулканирует стихами.
Вулканирует. Замечательное слово человека.
Это вот... уже сколько лет.
Приятно поговорить с людьми, которые могут придумывать на ходу эти самые замечательные прилагательные красочные под названием «Пить». Ирина Петровна, вот скажите, пожалуйста, вот вы являетесь участником и победителем в одной из номинаций конкурса «Миусская лира», награждение которого состоится буквально через полтора часа в Матвеокурганской районной библиотеке. С каким произведением вы победили? Может быть, давайте все-таки прочитаем его в эфире радио FM на Дону. Вас попозже.
Это стихотворение имеет свою историю.
Вот, с этого и нужно начать.
История такова. Когда началось это движение «Бессмертный полк», то наша администрация очень и очень приняла активное участие. Еще раз хочу сказать, я тогда была депутатом, и своих коллег сподвинула на это очень красивое патриотическое действие. И у нас на территории две школы помогли очень хорошо в этом. И бессмертный полк шел по селу в количестве 300 человек. Это несли портреты. Это впереди ехала стилизованная под машина, которая обычный автомобиль современный, украшенная под танк там. Музыка всякая такая, землянка, там синий платочек. Вот. Потом у нас тоже есть представители казачества, и наш глава несли красную звезду огромную. Потом дети переплетенную венок, вот такой длинный-длинный, переплетенный триколорами, на заказ делалось. А уже дальше шли люди от мала до велика и несли в руках портреты своих предков. Даже дети были задействованы, те, у которых не было вот таких историй участников войны. Ну, это очень красиво, очень было грамотно подготовлено. Когда они подошли из центра к памятнику, это шествие шло под красивую музыку, и плавно растеклось в два ручья, это все прорепетировано было, где сидели, к сожалению, уже в малой численности участники войны, ну, больше вдовы, там все, участники трудового фронта. Вот. На следующий год я вижу такую картину. Бабушка одна, у которой муж был участник войны, но умер уже в мирное время. И она это не моя идея. То, что отражено в моем стихотворении, это увиденное мной. Бабушка вынесла стульчик и повесила пиджак с орденами. Меня настолько это тронуло, что я просто не могла удержаться. И я не знаю, это стихотворение родилось 10 мая после 9-го, вот так. Доработано оно уже было после. Называется оно «Бессмертный полк».
Вообще, простите, вот маленькое лирическое отступление. Вообще акция, о которой вы только что рассказали, акция «Бессмертный полк», это действительно шикарная акция для патриотизма, для того, чтобы дети помнили. И вот я, честно говоря, когда первый год еще как-то так все это прошло, второй год, когда подряд шла в Матвеокурганском районе, в Ростовской области я наблюдал за всеми этими акциями, во второй год уже действительно дети уже пропитались запахом победы, и они уже учили историю, смотрели свои корни, потому что когда второй раз несли портрет, уже было интересно узнать действительно, где служил прадед или прабабушки, где были предки и где их заслуги были. А теперь Ирина Петровна Кондрашова прочитает нам свое стихотворение под названием «Бессмертный полк», победивший в литературном конкурсе «Миусская лира».
Село объято запахом и цветом, ласкает ветер нежную сирень, пронизанная лучиками света, нам дарит радость майская кипень. За низенькой калиткой стульчик венский поставлен в этот день не просто так, ведь улицы украсив деревенский, на стол повешен праздничный пиджак. На серой ткани солнцем разогреты блестят награды, звезды, ордена. Уже который год на День Победы выходит к строю воина жена. Держась за стол дрожащей рукою, старушка смотрит на бессмертный полк. Там сын за внука малого с собою портрет отца несет великий долг. На фото молодой, красивый, бравый, ее соколик, милый и родной. Он землю защищал не ради славы, но для потомков истинный герой. На краткий миг покину я колонну, вручу сирень задумчивой вдове. Другую ветку бережно, с поклоном, кладу на стул, стоящий на траве.
Замечательно. Вот вы только что рассказали о том, откуда приходят мысли по поводу вот написания того или иного произведения. Евгений Евгеньевич, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот муза, ну, говорят, что у каждого творческого человека она должна быть. Вот она у вас есть? Откуда вы берете вдохновение?
Конечно, есть. Она может приходить в самый неожиданный момент. Или ночью может тебя разбудить. Туда заставать и записывать сразу, забудешь все потом. В транспорте общественном, где угодно. Некоторые стихи, вы можете не поверить, но мне просто приснились.
Вот я хотел сказать, вы говорите, вот будет музыка. Ладно, в общественном транспорте можно какой-то сюжет найти, а вот ночью как это происходит?
А вот ночью
происходит
некоторые сюжеты, просыпаешься и вспоминаешь. Причем очень хорошо вспоминаешь. Остается обличие в стихотворном образе.
То бишь, получается, у вас рядом на тумбочке или где рядом с кроватью лежит блокнотик с ручкой на тот момент, если
вы... К сожалению, не всегда. Но вот когда я работал на заводе, у меня среди инструментов, разложенных на столе, всегда лежала лист бумаги и карандаш, или ручка.
Настоящий суровый ростовчанин с завода, который... Так и дрожит.
Да, да, представьте себе.
Ирина Петровна, а для вас что такое муза?
Вот часто этот вопрос задают, и мне нету однозначного ответа. Иногда какое-то вот эмоциональное что-то увиденное. Иногда я могу просто мыть посуду, и пришли строчки. Две. Придут две рифмованные строчки.
Чистая
правда. Все. И ты уже потом начинаешь дальше, а потом оно непонятно, откуда оно. Просто вот непонятно, как оно дальше пошел сюжет.
Вдохновение.
Вот. Иногда, вот у меня тут есть шутка про утку, оно получилось так. У нас собирался капустник наш литературный, и мы между собой решили, давайте не будем о зиме. Так уже надоело, снежинки, зима там. Вот давайте пошутим. Вот это как по заданию. Мне тоже получилось, мне хотелось бы тоже его прочесть, это стихотворение веселенько.
Ну давайте, пока у нас есть время эфира, давайте уже тогда пошутим. И плавненько перейдем к другой теме. Шутка про утку в исполнении Ирины Петровны Кондрашовой.
Голубые сумерки стынут за окном, свет нарядной елочки украшает дом. Суетой домашнюю провожаю год, тортики, салатики, дел не в проворот. Но приятные хлопоты, жду к столу друзей, слушать бой курантов вместе ж веселей. За финале в дело ставлю печься утку, а сама прилягу на одну минутку. Спать не собираюсь, так, вздремну немножко, чтоб прошла усталость, отдохнули ножки. Ах, Морфей проказник, обнял меня крепко, и забыл про утку, обнял меня цепко, и забыл про утку, я уснула крепко. Снились мне фонтаны и дворцы золотые, мягкие диваны, стены расписные, райский сад с плодами. Нет, это не шутка, знать, наверное, пахло с яблоками утка. Сам султан брунейский предлагал жениться, в дар вручил мне перстень и перо жар-птицы. Скромно отказалась от кольца с рубином, дескать, муж заждался вместе с нашим сыном. А перо взяв в руки, вспомнила про утку. Ноги подкосились, тут-то стало жутко. Мысли закружились, как в духовке птица может подгорела и уже дымится. Я не Шахрезада, и гарем не нужен. Мне важнее спасти новогодний ужин. Возвращаюсь в зиму из восточной сказки. Сладко потянувшись, открываю глазки. Вижу, муж хлопочет, сервируя стол. Жаль, зерно граната уронил на пол. Взглядом провожая алую горошину, чувствую, сбывается вещий сон к хорошему. Указала зернышко в блеске мишуры, прячутся под елочкой милого дары. Вот к чему мне снился перстень-то с рубином, в упаковке тапки с бантом из фатина. А перо жар птицы — это мишура, то, чем сын украсил елочку с утра. Смех ворвался в комнату, песни, шум и гам. «Проходите, гости, на застолье к нам!» Звон хрустальных кубков, разливай вино, в Новый год за счастье выпить не грешно. Небо рассекает праздничный салют, гости с наслаждением уточку жуют. А кольцо хотелось, мне и серьги надо, но не олигарх, он, я и тапком рада.
Да, замечательное стихотворение. Вот такой вопрос сразу по поводу того, что вы говорите, как задание, шутка. Евгений Евгеньевич, бывают такие моменты, когда вот, ну, не знаю, как это грубо сказать, может быть, просят или заказное какое-то вот стихотворение, слоган или какому-то мероприятию, бывают ли заказные моменты?
В одном из своих стихотворений у меня есть такая фраза «разговор с муткой». Извините, я мутку
«разговор с музой».
Так она там мне муза говорит. Ты бросай свои писать попытки на заказ ли специально. Это что-то вроде пытки, правда, только виртуальной. Мне не получается.
Виртуальная пытка, в общем, писать на заказ получается, да?
Это ужасно. Да. Хотя я не могу.
Но вот вы же только что сами сказали о том, что бывает, стихотворение рождается спонтанно, просто две строчки приходят, и потом вы его дорабатываете.
Иногда с конца.
Угу. То бишь не всегда сюжетная линия изначально выстраивается при написании произведения?
Простой пример.
Давайте.
Я однажды, будучи в магазине «Магнит», увидел там рекламную листовочку, на ней было написано «Поделись своим рассветом». Все, из этого, из этих слов у меня родилось стихотворение довольно длинное.
А вот скажите, пожалуйста, давайте вы прочитаете что-нибудь из своего, а потом уже другие вопросы буду задавать. Евгений Евгеньевич Остапов, член литературного объединения «Чайка» города Таганрога, член Союза писателей «Дона», стихотворение называется
«Таня».
«Таня».
Вчера был Татьянин день, день всех студентов и день ангела всех Татьян. Так что это стихотворение посвящено всем Танечкам, Татьянам,
Танюшкам. Да.
Конкретно никому, просто им всем.
Угу.
Посмотри, ты видишь, Таня, над кустом цветущие розы, стайкой радужной летают легкокрылые стрекозы. Таня, не грусти, не надо, лучше погляди с улыбкой, как под звонким водопадом пляшут золотые рыбки. А еще, ты видишь, Таня, в фиолетовом просторе солнце снова засыпает, утопая в сонном море. Вечер, день тихонько гаснет, и трещат дрова в камине. Это все ведь не напрасно, как мираж в седой пустыне. Это лето, Таня, лето, и печалиться не надо. Слышишь, как под лунным светом все звенят цикады. Ночь пройдет, и снова, Таня, ты опять увидишь вскоре, как предутреннем тумане солнце поплывет над морем.
Солнце поплывет над морем, да. Евгений Евгеньевич Остапов только что декламировал нам свое произведение под названием «Таня». Скажите, пожалуйста, уважаемые поэты, извечный, наверное, банальный вопрос, но тем не менее, после музы, наверное, второй популярный, как не повторяться? Расскажите, как это? Вот вы читаете произведения классиков, вы читаете произведения современников. Вот как после этого всего не повторяться, не повторять рифмы, сюжеты и все остальное?
Есть такая опасность.
Каким образом вы ее избегаете?
33 буквы в алфавите. Надо всегда ими пользоваться.
И больше 250 тысяч слов в русском языке, да?
Нет, всего 7.
Всего 7, да.
Так что...
Вот, нормально, поговорили. Каждый посол, кто-то...
Я еще хочу сказать. Иногда, такое, независимо от тебя, получается, что ты пишешь, которое уже что-то было. Ну, ты об этом не думаешь. У меня в стихотворении, посвященном Таганрогу, есть «Тихо плещется вода». Фраза потом: «Боже мой, что я делаю? Это ж тихо плещется вода, голубая лента». Вспоминайте иногда вашего студента.
Да.
«В берег плещется вода». Уже другое. Вот иногда такое бывает.
Ну, слово сочетание в одном предложении, несколько слов уж точно, однозначно можно найти повторяющиеся. Поэтому, я думаю, тут ничего строжного
не желательно.
Однозначно. Евгений Евгеньевич, поскольку вы напомнили о том, что на музыкальном стане всего лишь 7 нот, но если вместе посчитать с бемолями, с диезами, гораздо побольше звуков, я как человек с музыкальным образованием могу об этом поспорить. Скажите, пожалуйста, на ваши стихи накладывается музыка. Кому это нужно, кто это делает и как так произошло? Целые песни, целое замечательное произведение, которое мы прямо сейчас услышим. Расскажите.
Произошло это примерно так. У меня был творческий вечер, на котором присутствовала одна женщина, которая пишет музыку. И она потом подошла ко мне и спросила меня, можно ли написать песню на мои стихи. Можно. Вот она взяла мой сборник, потом вывела очень хорошие стихи, песни на мои стихи, да. А сейчас, потом это пошло. Сейчас это делается просто в интернете. Ну, допустим, иногда без спроса, без разрешения. Чему я не рад, потому что песни получаются. Мне не нравится, может быть. А вот если автор музыки, если мы с ним все обговорим, если мы вместе послушаем, что-то ему может в моих стихах, где-то там спотыкается, что-то мне может не нравиться в музыке, приходим обычно к выводу определенным, консенсусу, как раньше
делали. Хотел сказать, да?
И вот, и тогда получается песня.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы с композитором обсуждаете, не знаю, какие моменты, но тем не менее обсуждаете будущую композицию, возможны ли такие моменты, что какие-то слова или какие-то окончания могут заменяться для того, чтобы было лучше накладывалось это все на музыку?
Очень часто. Я же пишу не песенные тексты.
Ну да. Ну давайте не будем тогда разводить демагогию, придем к консенсусу, как послушаем следующую песню под названием «Это сон». Расскажите, пожалуйста, кто автор музыки?
Автор музыки Александр Непушкин. Это член Союза писателей Дона, ростовский поэт, вот, композитор, исполнитель песен и режиссер. Эта песня была написана для спектакля, вот, название я сейчас не помню, спектакля. Вот, дело в том, что это одно из тех моих стихотворений, которое мне приснилось. Я увидел это во сне. Мне осталось только встать, записать и отшлифовать. Сюжет.
Вот как сюжет все просто, оказывается, уважаемые слушатели, у поэтов. Проснулся, записал, отшлифовал, и вот стихотворение.
Это бывает довольно редко. Но я, это был действительно сон.
Я, конечно, шучу. Прямо сейчас слова Евгения Остапова, музыка Александра Непушкина, песня под названием «Это сон».
Сне ты со мною была, таял вечер, и свечи мерцали, и сияли в таинственном зале, и сияли в таинственном зале зеркала, зеркала, зеркала. Это бал, просто бал для двоих, там кружили, дробясь отражения, повторяя все наши движения, каждый вздох, каждый взгляд, каждый миг. Видишь, мы молодые опять, как же это волшебно прекрасно. Может, время над нами не властно, может, время над нами не властно, или вдруг потекло оно вспять. Это бал, просто бал для двоих. Там кружили, дробясь отражения, повторяя все наши движения, каждый вздох, каждый взгляд, каждый миг. Для двоих там кружили, дробясь отражения, повторяя все наши движения, каждый вздох, каждый взгляд, каждый миг.
Повторяя все ваши движения, каждый вздох, каждый взгляд, каждый миг. Евгений Евгеньевич Остапов, автор этих строк, Александр Непушкин, это сценический псевдоним товарища композитора, который создал это замечательное произведение. У меня в гостях в прямом эфире живой темы, сегодня литературной живой темы, Евгения Петровна Кондрашова, член литературного объединения «Степ» поэтесса, Евгений Евгеньевич Остапов, член литературного объединения «Чайка» Таганрог. Много интересных вопросов и ответов мы уже сегодня услышали. Скажите, пожалуйста, вот как важно для любого поэта издаваться. Ну, есть литературная интернет-страничка под названием стихи.ру, на которой вы публиковываетесь. И не одна, площадок много. Но тем не менее, насколько важно именно в бумажном издании публиковаться, насколько это хлопотно и нужно вам как поэтам.
Я расскажу про себя. Угу. Дело в том, что я издавался в Таганроге, печатал свои сборники. Я сначала, когда мне сказали 100 штук, я говорю, да много, куда все иди.
100 штук, в смысле 100 барышу, 100 экземпляров.
100 экземпляров, угу. Я говорю, много. Спокойно, ты, говорит, еще не хватит, еще будешь допечатать. И что ж вы думаете, они разошлись у меня все. Я их не продавал, нет. Ну это куда пошло? Во-первых, библиотеки одни. 20 штук, кстати, сразу идет в Москву, отправляется. Потому что тут есть у каждой книги такой вот знак. Угу. ИСБН, это авторское право. Вот, чтобы не было с одной стороны плагиата, а с другой стороны они смотрят, чтобы здесь не было ничего. Угу. Они расходятся по библиотекам в Москве же. Угу. Но поскольку мне часто приходится проводить встречи, например, свою родную школу, Николаевской средней школы Неклиновского района. Там я столько раздал этих книжек, раздаю ученикам, учителям. Вот. Творческий вечер, опять-таки, тоже. Вот сейчас у меня осталось всего по одному экземпляру книг. Угу. То есть интернет – это интернет. Но интернет ты не подаришь, слушайте.
Да.
Когда у тебя, допустим, ты выступаешь перед школьниками. Мне приходилось выступать перед ветеранами, опять-таки. Вот, не будем далеко ходить, я сейчас живу в селе Малокерсаново. Я выступал перед ветеранами, которые там находятся, ну, скажем, прямо в дом престарелых. Угу. Мне нечего было подарить. Меня я уже все раздарил. Поэтому, конечно, желательно.
Бумажный вариант, да?
Бумажный вариант.
Насколько это хлопотно вообще опубликоваться? Что для этого нужно?
Только деньги. Хлопотно. Ну, как вот я лично делал? Я делал электронный вариант на флешке. Ну, тоже полагаться надо. Потом отдаешь это издателю, макет делаем, вместе просматриваем, потом ваши денежки и книги готовы.
Ирина Петровна, вы часто опубликовывались в бумажном варианте? И каким образом это происходило?
Значит, первая моя была авторская книга. Это, она была издана на спонсорские вложения. Вот. Я своих денег не платила и не суетилась по изданию, потому что это было коллективно, каждый автор был отдельно, но все мероприятие проходило коллективно. Вот. Второй раз меня напечатали в книге в сборнике, это в соавторстве, «Степь на ладонях».
Да.
Вот. Это уже, и уже вот третий выходит сборник наш.
Ну да, вы сказали, это уже...
Четвертый уже сборник. Четвертый сборник. В одном сборнике моих стихов не было, в трех есть. И еще у нас организация одна выпускала книгу под названием «Я помню». Это воспоминания участников войны. И там 3 или 4 моих стихотворения были включены тоже как, ну, как украшением этого, между воспоминаниями. Вот. Ну и сейчас я рискнула написать прозу. И вот в весеннем нашем новой книжке, которая на 300 листов, там 20 листов будет, 20 страниц моей прозы.
А чему посвящен ваш прозаический риск?
Вот, знаете, есть произведение «Сага о форсайтах», а я написала «Сага о москалях». О москалях? Почему так? Потому что мы...
Дерзкое название, я бы сказал.
А все оно ж как бы там объяснимо. Почему? Это история семьи Василенко. А род мой очень древний. Еще когда Екатерина II населяла Покровское, Троицкая, Николаевка, это же были Запорожье переселенцы для укрепления южных рубежей нашей России. И вот мой род села Троицкого, еще из тех. И разговор суржик, украинская мова мешается с русской
речью,
и получается суржик. Мой прадед, дед Макар, служил в армии, тогда это еще до революции, И он, значит, ну, сколько-то лет, я точно не могу сказать, но очень долго. Служил в там, в губерниях северных, ближе за, к Москве, за Москву. И он за годы службы, ну, набрался вот такой речи. И когда он вернулся, говоря
на своем диалекте, уже
на своем диалекте, то ему тут же, никто ж не остался равнодушным, его тут же нарекли москалем.
Ну да, это...
Он не обиделся, гордо несет свою кличку по нынешней поры. Все, часть Василенков вышла как в отдельную ветвь. И москали, пожалуйста, всем ясно, в Троицком, хуторе в Луначарском, все понятно, кто такие москали.
Это я даже помню, простите, в конце 90-х, вот слово москаль, ну, достаточно было. Только с города приезжаешь куда-то в деревенскую местность, сразу москаль, но это как-то не обращали внимания.
А там все дед также влился и стал говорить на нашем местном диалекте суржике. Ну, кличка осталась, и при том они, никто не стеснялся этой клички, с гордостью не, ее носили и не против. Василенко, Василенко, ну, когда скажешь москаль, это, пожалуйста, вот. Ну, я и написала еще из тех времен, по крупицам собирая воспоминания бабушки, мамы, тетки. Ну, вот, и получилась такая вот семейная сага с... на основе воспоминаний.
Что? С детским названием в москалях. Но москали тоже, когда мы говорим, они тоже на это внимание обращают. Скажите, пожалуйста, вот теперь давайте несколько таких философско-банальных вопросов обсудим. Насколько вообще нужна поэзия в нашей жизни? Вот скажите, пожалуйста, вот зачем она вообще нам нужна? Живем мы, пожалуйста, себе без поэзии, в порядке живем.
Ну затем же, зачем нужна литература вообще? Зачем? Зачем мне книги? Зачем нужна музыка?
Зачем картины нужны?
Зачем нужно искусство?
Искусство,
да,
тогда.
А поэзия — это большой пласт искусства.
Искусство — это же совокупность понятий.
Поэтические строки на человека действуют очень сильно.
Да, да.
Вот в старые времена, в средние века, считалось, что так называемые гримуары — это рифмованные заклинания в виде стихов. Угу. Очень сильные.
Очень сильные, да.
Вот. Поэтому она тоже, поэзия, воздействует на подсознание и на сознание.
Смотрите,
людей,
рекламщики.
Так же, как и музыка.
Ну да, рекламщики тоже, благодаря поэзии, ну, маркетинговые ходы, конечно, хорошие.
Вот интересное отступление. Наш руководитель Леня Север, он говорит, только имейте в виду, мы же пишем стихи, учимся писать стихи, мы же не рекламу.
Давайте на этой улучшивой нотке продолжим. И прямо сейчас Евгений Остапов из своего произведения литературных пародий под названием «Лютый Пегас» прочитает нам одно свое произведение под замечательным названием. Читайте сами.
В общем, вы понимаете, некоторые люди, некоторые, очень многие, считающие себя поэтами, пишут полную ерунду. Но я не беру для своих пародий совершенно уж невнятные, так сказать, сюжеты или стихи, потому что они сами по себе пародии.
Сейчас будет вполне понятный сюжет «Случай в психбольнице».
Да. Хорошо. Лиза Данилова, город Москва. Вот что она пишет в своем стихотворении. «Летать над городом, быть может, на метле. И идиотский бред кричать безмолвно. И быть от чьих-то слов на веселе. Из чуши строя города любовно». Вот такие стихи у Лизы Даниловой. Моя пародия называется «Случай в психбольнице». Нет, доктор, это было все не так. Я не скакала голой по палате. Мог не увидеть только лишь дурак красивое магическое платье. Хотела полетать на швабре я. Мне скучно здесь с соседкой, дурой старой. Но медсестричка, вот уже змея, тут вызвала дежурных санитаров. Я не орала матерно на них, а просто колдовала многословно. Из идиотской чуши для больных я дивный замок строила любовно. Все, обещаю больше не летать, не буду замки нецензурно строить. Мне надоело связанной лежать, но развяжите, доктор, что вам стоит».
Ну да, тут можно улыбнуться и вздохнуть, собственно говоря. Как вы считаете, ведь множество гениальных людей считаются чуточку психбольными людьми, ну, по крайней мере, отклонение от нормы какое-то. Но вот это может быть, имеет место быть в жизни настоящего гениального поэта или нет, на ваш взгляд?
Это не обязательно, но действительно часто бывает.
Хорошо, теперь давайте поговорим о поэзии классической, современной. Насколько преобразилась поэзия, не знаю, Серебряного века, Серебряного от нынешней? Разная она, насколько им лучше она стала или хуже?
Тут нельзя сказать, лучше или хуже.
От автора зависит.
Трудно сказать, это смотря на чей вкус. Я лично приверженец классической школы. Когда начинают писать стихи в виде треугольников или ромбов, мне это не нравится.
А что такое треугольник?
Ну, стихотворение идет не вот так, как у них, столбик, а треугольное. То есть одно слово, потом больше, 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 потом есть уже либо треугольник. Либо когда пишут нечто такое, что, собственно говоря, непонятно, о чем пишет человек. Если поэт должен объяснять свое стихотворение, растолковывать, что он это имел в виду здесь, это уже...
На 100% согласна, Женя. Я тоже не люблю эти сочинения, заморочки.
Это не математика и не что-нибудь другое. Стихи должны душой, сердцем восприниматься.
Ну да, люди сейчас современные тенденции ведут чему-то новому, поэтому вот они, вот, как вы говорите, заморачиваются по-новому специально.
Не всегда новое плохо. Ну, есть такие поэты, которые пишут произведения, чтобы как-то, я даже не знаю, как это сказать, выделиться. И это называют...
Совершенно верно, выделиться.
Эстетствовать. То есть стихотворение непонятно о чем. Ну, это не только сейчас. Во времена Серебряного века. Не было таких, как Крученых, допустим, или Бурлюк, или еще кто-то.
Конечно, были. Просто до нас, до нашей эпохи дошли именно те, которые были признаны поколениями.
Да, даже Маяковского...
Сколько не признавали. Сколько Маяковского не признавали, да. Значит, вообще, какие советы новичкам? Вот множество людей пытаются рифмовать, происходят какие-то там, бывает, зачастую человек начинает, извините за выражение, выплевывать стихи после какой-то эмоциональной драмы в своей жизни, после какого-то случая. Вот что подсказать таким людям, у которых внезапно пришло какое-то вдохновение и возможность рифмовать? Что вот вы им посоветуете?
Дерзать, не останавливаться, если душа просит, это, и потом... пиши, что есть, и учись, читай хорошие, красивые стихи, Пушкин наше все, Есенин замечательный, если будешь Есенина читать, он навевает тоже.
И стихи Есенина написаны душой. Вот возьмем всем известные песни о собаке. Mm-hmm. Если его разбирать по косточкам, там и рифмы не точно. Mm-hmm. И размер скачет. Ну, вы не читаете... Эти строки плачут.
Я обожаю Есенина, обожаю.
Вот. Хотя там куча нарушений с технической точки зрения. Ну, как известно, он и сам плакал, читая это. А есть стихи, которые идеально подобны на рифму. Идеален размер рифм, но они проскакивают мимо уха, не задерживаясь. И такие стихи называю галышами, обкатанными морской волной.
Высоцкий они тоже расстраивал гитару, чтобы...
Высоцкого до сих пор обвиняют в четырех аккордах, но уже прошло 80 лет.
Да.
И... не будем равняться на гениев. В основном уже там Есенина или там Высоцкого.
Ну, все равно читать надо хорошую литературу.
Стихи, это... как много их вокруг. В них чьи-то судьбы, чьи-то души. Читаешь их и понимаешь, вдруг в одних любовь, в других весь мир разрушен. Бывают ли моменты для вас, когда вдохновение уходит, и вот вообще не хочется ни писать, ничего? Что вы в этом не делаете? Просто осознаете, что затишье, или все-таки как-то боретесь с этим?
Бывает. У меня бывали периоды молчания, скажем так, творческого, и год, и больше. Я просто, ну, раз нет, то нет. Вот и не писал, и все. Потому что специально ставить перед собой задачу и пытаться написать что-то, это будет вымученное стихотворение.
Вымученное стихотворение.
У меня тоже такие периоды затишья бывают, когда пишешь иногда по 4-3 строчки, наметку какую-то, и пошло в стол.
Да, у всех таких черняков.
И там уже 300 штук таких бумажечек в стол. Вот. Ну, тогда вынуждено получается писать. Работники ДК, Ирочка, наша выручалочка, помоги, мы на конкурс девочку готовим.
Но это все-таки заказное произведение.
И все, и начинаешь и наряды ее писать, и вступление, и эпилоги, и все. Вот тогда пишешь. Или кто-то там из друзей, ну, и там куму 50 лет напиши.
Вот. Датские,
У нас осталось всего полторы минуты. За эти полторы минуты я хочу, чтобы вы передали свои приветы какие-то, что-нибудь всем слушателям, вашим родным, родственникам и всем-всем-всем.
Всем таганрогским поэтам, всем новочеркасским, ростовским поэтам большой привет от меня.
Ирина Петровна?
А я хочу передать привет моим бывшим коллегам, когда я была в литературном объединении премии УСИ, может, кто-то слышит, Матвей Курганский, Куйбышевский район, Родионова, Несветаевский, по-моему, входил туда у нас. Вот, и, соответственно, своим степнякам и пожелать творческих успехов, благодарных слушателей, почитателей, а всем людям, слушателям нашей радиостанции, я как медицинский работник хочу пожелать здоровья и благополучия. Берегите себя и любите литературу, читайте хорошие книги.
Пишите стихи, если у вас есть к этому внутренняя потребность, зов души.
И молодежь, конечно же, читайте, читайте, читайте. Читайте не только в Инстаграм, соцсети, в небумажную литературу. Иногда шуршание страниц, оно, конечно, помогает нам духовно воспрять и чаще понимать то, что происходит. И чтение книг, поэзии, прозы помогает нам научиться говорить. В прямом эфире была «Живая тема». Я, ведущий Макс, прощаюсь с вами. И говорю спасибо нашим гостям, Ирине Петровне Кондрашовой, Евгению Евгеньевичу Остапову. Вам творческое вдохновение. Спасибо вам за то, что вы пришли. До свидания.
До свидания.
FM на Дону.